Помещение, куда меня привезли, было вроде кинозала, но такого, каких я прежде не видывал. Одна стена была, как водится, скрыта серебристым экраном, в стене напротив виднелись квадратные отверстия для луча проектора, и по всему помещению стереодинамики. При этом у правой стены стоял пульт с какими-то маленькими шкалами и циферблатами, а посреди пола, обращенное к экрану, стояло что-то вроде зубоврачебного кресла, все опутанное всевозможными проводами, и мне пришлось на него переползать при поддержке еще одного санитара в белом халате. Потом я заметил, что пониже отверстий для проекторов в стене вроде как окошко с матовым стеклом. Мне показалось, что за ним движутся чьи-то тени, и я даже услышал, как кто-то там поперхнулся. Кашель, кашель, кашель. Но потом я уже ничего не замечал, всецело поглощенный тем, до чего я слаб. Обстоятельства, которые я приписывал внезапному переходу от скудной тюремной жрачки к хорошей калорийной, да еще и к витаминным уколам. — Отлично, — сказал санитар, привезший меня в кресле. — Я тебя покидаю. Начнут, как только придет доктор Бродский. Надеюсь, тебе понравится. По правде говоря, блин, в тот вечер мне вовсе не хотелось смотреть фильм. Как-то настроения не было. Куда больше удовольствия доставила бы мне небольшая такая спячка на кровати в тишине, спокойствии и одиночестве. Какой-то я был вялый. Потом пошли вещи и вовсе необычайные. Один из медбратьев пристегнул мне голову ремнем к подголовнику, напевая при этом себе под нос какой-то популярный эстрадный кал. — Это еще зачем? — говорю. Санитар прервал на секунду свое пение и ответил мне, что это за тем, чтобы зафиксировать мне голову и заставить смотреть на экран. — Послушайте, — удивился я, — я ведь и сам хочу смотреть на экран. Для этого меня сюда притащили, так почему бы мне не посмотреть? На это второй медбрат, всего их было трое, причем еще была одна киса, сидевшая у приборного пульта, только усмехнулся и пояснил: «Как знать? Ох, ничего заранее не скажешь. Ты уж поверь нам, приятель, так будет лучше». И тут обнаружилось, что они и руки, и ноги мне пристегивают к специальным захватам кресла. Это мне показалось слегка безумным, но я не стал препятствовать им в том, что они делали. Если через 2 недели я буду свободным, как ветер, мальчик с пальчиком, то до той поры я готов стерпеть многое, блин. Одна вещь мне, правда, здорово не понравилась. Это когда мне защемили кожу лба какими-то зажимами, чтобы у меня верхние веки поднялись и не опускались, как бы я ни старался. Попытавшись усмехнуться, я сказал: «Ничего себе! Обалденные, видать, вы мне фильмы показывать собираетесь, если так настаиваете, чтобы я смотрел их!» На что один из санитаров с улыбочкой ответил: «Обалденные? Что ж, ты, брат, прав! Увидишь — обалдеешь, это точно!» И надел мне на голову вроде как шлем со множеством бегущих от него проводочков, а к животу и к тикалке присобачил какие-то присоски и тоже с проводами. Хлопнула дверь, и вошел, видимо, кто-то очень важный, судя по тому, как замерли его подчиненные в белых халатах. Тут я впервые увидел доктора Бродского. Он был маленького роста, толстенький, с густой шапкой курчавых волос, в толстых очках, сидевших на носу типа картошка. Костюм его, распространявший слабый запашок операционный, был, однако, шикарный и дико моднющий. Рядом с Бродским стоял и доктор Браном с улыбкой от уха до уха. Видимо, он так старался меня ободрить. — Все готово? — спросил доктор Бродский одышливым голосом. Какие-то люди отозвались, рапортуя готовность. Сперва в отдалении, потом поближе, а потом послышалось тихое жужжание. Что-то включили, значит. Но вот гаснет свет, и ваш покорный слуга Скромный ваш повествователь сидит испуганный и одинокий, не в силах ни шевельнуться, ни закрыть глазья. Наконец, под громкий, бьющий по ушам и по нервам треск атмосферных помех, начался фильм. На экране возникло изображение, не предваренное ни названием, ни указанием на изготовившую фильм киностудию. Появилась улица, самая обыкновенная, каких сотни в любом городе. Время ночное, горят фонари. Снято вроде как профессионально. Никаких мельканий, никаких приставших к оптике шерстинок и грязи, которые порой то и дело скачут по экрану на домашнем просмотре у дворового кинолюбителя-порнографиста. Музыка нарастает дико зловеще. Затем на улице появляется Кашка, очень старый, а на него наскакивают двое модно одетых мальчиков. С моих времен мода несколько изменилась. До сих пор еще носили узкие штаны, но галстуки бабочкой уже отошли. Теперь в ходу были галстуки типа селедка. И эти мальчики начинают с ним шустрить. Слышатся его вскричи, стоны, очень натуральные, и различаются даже пыхтение и харканье мальчиков, которые его бьют. Мальчики делают из этого века настоящую котлету, трах-трах-трах его кулаками, одежду на нем раздрызг-раздрызг, а потом обнаженного его еще сапогом. Он лежит уже весь в крови и грязи, сваленный в придорожную канаву, после чего, конечно же, мальчики скоренько рвут когти. Потом крупным планом тыква этого избитого века. Красиво струится красная кровь. Забавно, но почему-то в реальности все цвета вроде как не такие яркие и настоящие, как на экране. Но все время, пока я смотрел, все более и более явственным становилось у меня ощущение недомогания, которое я списывал на тюремные недокормы и на то, что мой желудок не вполне готов еще к здешней сытой жрачке и витаминам. Однако я пытался от этого отвлечься, сосредоточив свое внимание на следующем фильме, который начался сразу же за первым без всякого перерыва. В этот раз на экране сразу появилась молоденькая киса, с которой проделывали добрый старый сунь-вынь. Сперва один мальчик, потом другой, потом третий и четвертый, причем из динамиков внесся ее истошный крич пополам с печальной и трагической музыкой. Все было очень и очень реалистично. Хотя, если как следует вдуматься, то диву даешься, как могут люди соглашаться, чтобы с ними такое проделывали на съемках. Более того, даже вообразить трудно, чтобы киностудии типа «Гуд» или «Госфильм» могли такое снимать и не вмешиваться в происходящее. Так что, скорее всего, это был очень искусный монтаж или комбинированные съемки, или как там у них подобные вещи называются. Но сделано было очень реалистично. Так что, когда очередь дошла до шестого или седьмого мальчика, который, ухмыляясь и похохатывая, засадил, и девочка зашлась от крича, вторя жуткой музыки на звуковой дорожке, меня начало подташнивать. По всему телу пошли боли. Временами я чувствовал, что вот-вот меня вытошнит. И подступила тоска, блин, от того, что меня привязали, я не могу шевельнуться в кресле. Когда эта часть фильма подошла к концу, от пульта управления до меня донесся голос доктора Бродского.
Реакция на уровне 12,5. Что ж, это обнадеживает.
Потом без перехода пошел следующий ломтик фильма. На этот раз показывали просто человеческое лицо. Очень вроде как бледное, которое удерживали неподвижным и делали с ним всякие пакостные вещи. Меня слегка прошиб пот, в кишках все болело. Ужасно мучила жажда, в голове стучало бух-бух-бух. И хотелось только одного — не видеть этого, иначе стошнит. Но я не мог закрыть глаза, и даже скосив зрачки в сторону, я не мог отвести их с линии огня этого фильма. Так что, хошь не хошь, я видел все. все, что делалось с этим лицом, и слышал кошмарно исходящие от него кричи. Я говорил себе, что это не может быть взаправду. Но муки мои не уменьшались. Меня всего корчили спазмы, но стошнить почему-то не удавалось. Я смотрел, как сперва бритвой вырезали глаз, потом полоснули по щеке, потом вжик-вжик-вжик по всему лицу, и красная кровь брызнула на линзу объектива. Потом плоскогубцами по одному выдергивали зубы. И такой пошел крич. Такие потоки крови, что это просто немыслимо. Потом послышался довольный голос доктора Бродского.
Замечательно, великолепно.
Следующий ломтик фильма посвящался тому, как старую женщину, хозяйку лавки, под громкий смех пинает ногами кодла парней, которые потом громят и поджигают лавку. Показано, как бедная старая птица, вопя и стеная, пытается ползком выбраться из пламени, но мальчики сломали ей ногу, и она не может двинуться с места. В результате ее охватывает ревущее пламя, ее искаженное страданием, умоляющее лицо проглядывает сквозь огонь и исчезает. После чего доносится самый громкий, кошмарный и душераздирающий крич, какой только может вырваться из человеческой глотки. Теперь я уже определенно должен был блевануть, и я закричал: «Меня тошнит! Пожалуйста, дайте мне стошнить! Ради Бога! Принесите мне что-нибудь, во что стошнить!» Но доктор Бродский в ответ:
«Это только твое воображение. Тебе не о чем беспокоиться. Следующий фильм. Поехали!»
Должно быть, это была какая-то шутка, потому что следом из темноты донесся вроде как смех, после чего меня заставили смотреть отвратительнейшую ленту о японских пытках. Речь шла о войне 1939-1945 годов, и там солдат прибивали к столбам гвоздями, разводили под ними костры, отрезали им бейцы, а одному отрубили голову мечом, и пока голова с живыми глазьями и ротом еще катилась, он продолжал бежать, извергая из шеи фонтан крови, а потом упал. И все это под громкий смех японцев. Резь в животе, головная боль и жажда мучили меня невыносимо. Причем все это как бы наваливалось на меня с экрана. Я закричал: «Остановите! Пожалуйста, остановите фильм! Я не могу больше!» И голос доктора Бродского:
«Остановить?
Как ты сказал? Остановить?
Ну что ты, мы еще только начали!»
И он с остальными вместе громко рассмеялся.
Ha, ha, ha.